И историю, как известно, пишут победители. История телекоммуникаций полна имен триумфаторов. Тех, чьи кабели опоясали океаны, чьи радиоволны пронзили космос, чьи устройства лежат сейчас у нас в карманах. Их имена занесены в учебники. И мы редко вспоминаем, что за каждым таким триумфом тянется длинная мрачная тень. Развитие технологий — это не прямая светлая дорога. Это гигантское переполненное кладбище. Могильник гениальных, но не выживших идей. Здесь лежат проекты, сожравшие миллиарды долларов и годы жизней. Технологии, опередившие время на полвека и разорванные на куски законами экономики или банальной человеческой психологии. Этот выпуск выходит в пятницу 13-го. Идеальный день, чтобы спуститься в этот технологический погост и посмотреть на тех, кому не повезло. Меня зовут Иннокентий Солнцев, и это подкаст «До нас дошло». Осторожно, двери закрываются. Мы спускаемся. Наш первый экспонат покоится глубоко под улицами мировых столиц уже 150 лет. В середине 19 века телеграф уже изобретен, биржи кипят, новости разлетаются с огромной скоростью. Проблема в том, что телеграф умеет передавать только тексты, то по буквам, что медленно и дорого. А городу нужно передавать оригиналы документов, чеки, контракты, письма, иногда мелкие посылки, причем делать это за минуты, а не за часы. Инженеры эпохи стимпанка решили проблему с потрясающей прямолинейностью. Они проложили под землей гигантскую сеть латунных труб и пустили под ним сжатый воздух. Так родилась пневматическая почта. Это был настоящий физический прообраз интернета. Письмо скручивали, засовывали в кожаную или металлическую капсулу, такой своеобразный пакет данных. Эту капсулу закидывали в трубу, дергали рычаг компрессора, и она со скоростью до 50 км в час уносилась под землю. Масштабы таких систем поражали. В Париже к началу 20 века длина подземных пневматических труб превышала 400 км. Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Вена были опутаны такими сетями. Существовали центральные станции, такие гигантские шумные залы, куда каждую секунду со свистом вылетали десятки капсул. Операторы вытаскивали их, смотрели адрес назначения и перекладывали в нужную трубу, работая как живые сетевые маршрутизаторы. В Париже даже существовал пневматический аналог утилиты «Пинг». Чтобы проверить, не застряла ли где-то капсула, по трубе пускали специальный зонд, а на другом конце трубы засекали время его появления. Казалось, что это технология будущего. Фантасты описывали города, где по трубам в дома доставляют еду и одежду. Но пневмопочта стала жертвой собственной физической природы. Как только в начале 20 века телефонные аппараты стали массовыми, а телетайпы позволили мгновенно печатать документы на расстоянии, гонять воздух по грязным трубам ради срочных сообщений стало бессмысленно. К тому же трубы часто засорялись, промерзали зимой, их грызли крысы, а компрессоры требовали колоссального количества энергии. Содержание этой инфраструктуры стало экономическим кошмаром. В Нью-Йорке сеть закрыли в 1953 году. Париж продержался дольше всех. Их сеть отключили только в 1984. Пневмопочта проиграла гонку электронам. Огромная подземная инфраструктура просто сгнила или была демонтирована. И хотя сегодня пневмосистемы еще иногда можно встретить в банках или супермаркетах для пересылки наличности, глобальная мечта о трубопроводном интернете осталась лежать на кладбище викторианской эпохи. Наш второй экспонат – самый большой и, пожалуй, самый романтичный из всех. Начало 20 века. Самолеты еще похожи на этажерки из фанеры, едва могут перелететь через Ла-Манш. Зато в небе царят они – цеппелины. Гигантские, величественные воздушные корабли размером с несколько футбольных полей. Правительства Европы и Америки были уверены – будущее межконтинентальной связи за ними. Да, телеграф уже мог мгновенно передать короткий текст через океан по подводному кабелю. Но что делать с оригиналами документов, чертежами, фотографиями, бандеролями и плыли из Европы в Америку неделями? Пневмотрубы через океан не прокинуть. И тут появляются дирижабли. В 1920-30-х годах регулярная трансатлантическая почта стала реальностью. Знаменитый граф Цеппелин и Гинденбург перевозили не только богатых пассажиров, но и тонны писем. Чтобы отправить весточку воздушным кораблем, люди покупали специальные, очень дорогие марки. И почта, летящая по небу со скоростью 130 км в час, тогда была настоящим чудом, но в то же время и реальностью. Инженеры всерьез разрабатывали проекты целых летающих почтамтов. Идея была в том, чтобы дирижабль даже не приземлялся в каждом городе. Он бы сбрасывал мешки с почты на специальных парашютах и на ходу подхватывал новые лебедками. Этакий небесный роутер. Увы, эта прекрасная стимпанк-мечта сгорела. Буквально. Дирижабли были чудовищно неповоротливы и зависели от погоды. Но их главной проблемой был несущий газ, который удерживал их в воздухе. Идеальным вариантом был безопасный и негорючий гелий. Однако в промышленных масштабах его тогда добывали только в США. И мало того, что это газ довольно дорогой, а дирижабли его нужно очень много, так еще и американское правительство объявило гелий стратегическим военным сырьем и законодательно запретило его экспорт. Особенно в Германию 30-х годов, где строились лучшие в мире цепелины, но у власти уже находился Третий Рейх. В результате немецким инженерам пришлось накачивать свои гигантские баллоны водородом. Газом еще более легким, но невероятно взрывоопасным. Итог оказался трагичным. В 1937 году гигантский дирижабль «Гинденбург» при посадке в США вспыхнул от искростатического электричества и заживо сгорел на глазах у журналистов всего за 34 секунды. Эти жуткие кадры облетели весь мир и поставили крест на индустрии пассажирских и почтовых дирижаблей. Кроме того, пока создатели цепелинов пытались вернуть доверие, авиация совершила невероятный скачок. Появились тяжелые самолеты, которые летали быстрее, не взрывались от малейшей искры, требовали меньше инфраструктуры. Воздушные левиафаны проиграли гонку на скорость. Конечно, дирижабли не исчезли насовсем. Сегодня их иногда используют для рекламы, туризма или аэросъемки, но их карьера как глобального инструмента связи и доставки почты завершилась навсегда. От великой мечты о летающих почтамтах остались лишь редкие марки в альбомах коллекционеров. Следы красивой, но тупиковой ветки эволюции. А инженерам связи пришлось спуститься с небес и начать копать под землю. Буквально. Прокладывая кабели. Наш следующий мертвец — это классический случай, когда инженеры создали чудо, маркетологи вложили в него миллионы, а люди просто сказали «нет, спасибо». Сегодня мы много и с удовольствием пользуемся видеосвязью. Подключаясь к онлайн-встрече, включить камеру — это правило хорошего тона. Видеосвязь — это базовая функция любого смартфона, и эту технологию человечество ждало годами. Но вот в 1964 году на всемирной выставке в Нью-Йорке американская монополия AT&T с помпой представляет Picture Phone — первый коммерческий видеотелефон. Это был пузатый аппарат с маленьким черно-белым экраном и камерой. Чтобы им воспользоваться, нужно было прийти в специальные кабинки в Нью-Йорке, Чикаго или Вашингтоне. Изображение обновлялось раз в 2 секунды, а качество было, ну, мягко говоря, сомнительным. К 70-му году AT&T запустила эту услугу в коммерческую эксплуатацию для бизнеса. Инженеры были уверены, это будущее. Корпорация вложила в разработку проекта невероятные по тем временам $500 миллиарда. Аналитики прогнозировали, что к 80-му году видеотелефоны будут стоять на столе у каждого успешного бизнесмена.
Morning, John. You're looking well this morning. Oh, you look fabulous. This historic call, and so pleased to be part of this new dimension of communication.
Thank you very much, Mr. Mayor. I'm delighted too. You know.
Реальность оказалась жестокой. К концу 70-х проект пришлось закрыть. У Picture Phone было от силы несколько сотен подписчиков на всю страну. Это был эпичный, оглушительный провал. Почему технология умерла? Было три причины, и две из них технические. Во-первых, цена. Разговор между Нью-Йорком и Чикаго в 1964 году стоил до $9 за минуту. На сегодняшние деньги, с учетом инфляции, это почти $100. Во-вторых, кабели. По обычной телефонной линии изображение передавалось раз в 2 секунды. Это было безрадостное пиксельное слайд-шоу. Чтобы перегнать сигнал в телевизионной четкости, требовалась пропускная способность как для сотни обычных телефонных разговоров, и инфраструктура просто задыхалась. Но главная причина, убившая Picture Phone, была не технической, она была психологической. Людям просто не понравилось быть на экране. Обычный телефон дарил свободу. Можно было разговаривать в пижаме, не прочесавшись, закатывая глаза в ответ на слова собеседника или вообще параллельно читая газету. Телефон был приватным. Видеосвязь ощущалась как вторжение в личное пространство. Аппарат воспринимался как всевидящее око начальника на рабочем столе. Эта технология опередила общество на 40 лет. Видеосвязь выжила и стала нормой сравнительно недавно, когда она стала бесплатным приложением на устройствах, которые мы и так носим с собой. Picture Phone от AT&T тогда так и остался дорогой игрушкой, похороненной под собственными амбициями. Наш следующий экспонат — это целая цифровая экосистема. Представьте себе, на дворе начало 80-х. Персональные компьютеры — это дорогущие игрушки для гиков. Никакой всемирной паутины еще нет в проекте. А во Франции миллионы обычных людей, сидя у себя на кухнях, покупают билеты на поезда, проверяют банковские счета, заказывают продукты на дом, читают новости и общаются в чатах через терминалы с клавиатурой и экраном, такие ноутбуки. Это была система Minitel. Французское правительство совершило гениальный и безумный шаг. Чтобы сэкономить на печати бумажных телефонных справочников, государственная монополия «Франстелеком» просто раздала миллионы этих терминалов гражданам около бесплатно. За доступ к услугам люди платили поминутно через телефонные счета.
Bonjour, c'est moi, le Minitel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Retrouver des amis d'enfance? C'est un jeu d'enfant avec la lumière électronique. Ça y est, il y a plus qu'à les inviter.
Успех был фантастическим. Minitel стал настоящим национальным интернетом. И, как водится в индустрии связи, огромный кусок трафика и денег сгенерировала индустрия для взрослых. Так называемый розовый Minitel, анонимный чат для взрослых, приносил колоссальную прибыль. Система стала частью французской культуры, символом технологического превосходства нации. Но к середине 90-х этот киберпанковый триумф начал превращаться в гробницу. Причина? Minitel был абсолютно проприетарным. Всю инфраструктуру, биллинг и стандарты жестко контролировала одна государственная компания. Когда в мире начал развиваться настоящий открытый интернет с его веб-сайтами, протоколами TCP/IP, французские чиновники отмахнулись. Зачем нам какой-то хаотичный американский интернет, если у нас есть свой прибыльный, работающий, полностью подконтрольный Minitel? Эта гордыня стоила им всего. Пока мир переходил на дешевые, открытые и быстрые веб-стандарты, Minitel застрял в 80-х с медленной текстовой графикой и высокими тарифами. Технология не могла эволюционировать, потому что внутри монополии не было конкуренции. Разработчики предпочитали интернет, где не нужно было спрашивать разрешения у государства на создание сервиса. В итоге французам пришлось мучительно догонять остальной мир. Minitel медленно угасал, все больше напоминая динозавра среди млекопитающих, и был окончательно отключен только в 2012 году. Грандиозная национальная сеть умерла, в очередной раз доказав нам железный закон технологической эволюции. Любая закрытая и контролируемая экосистема рано или поздно проигрывает открытой и хаотичной свободе. Наша следующая история про то, как можно создать величайшее инженерное чудо своего времени и обанкротиться всего через 9 месяцев. Начало 90-х. Сотовые телефоны только появляются. Вышки связи есть лишь в крупных городах. И компания Motorola задумывает проект Iridium. Идея грандиозная. Запустить на низкую орбиту 77, по атомному числу иридия, спутников, которые покроют связью буквально каждый квадратный метр планеты. Вы достаете телефон посреди океана, в тайге или пустыне Гоби и звоните маме. Инженерно это был абсолютный шедевр. Спутники Iridium не просто ретранслировали сигнал на Землю. Они связывались друг с другом прямо в космосе. Сигнал мог облететь полпланеты по орбите, перепрыгивая от спутника к спутнику, прежде чем спуститься к абоненту. Более того, после уточнения траекторий удалось оптимизировать группировку до 66 аппаратов. На разработку и запуски ушло 10 лет и 5 миллиардов долларов. В 1998 году система торжественно запустилась. А к лету 99-го проект с грохотом рухнул. Iridium убила не ошибка в расчетах, а скорость наземных конкурентов. За те 10 лет, пока инженеры строили космический шедевр, на Земле произошла революция стандарта GSM. Дешевые сотовые вышки выросли везде. Выяснилось, что 99% людей не нужна связь в пустыне Гоби. Им нужна связь по дороге на работу. Аппарат Iridium стоил 3000 долларов. Он весил полкило и был похож на кирпич с толстой антенной. Минута разговора стоила до 7 долларов. Но самым обидным было другое. Сигнал со спутника не пробивал бетонные крыши. Чтобы ответить на звонок за 7 баксов в минуту, топ-менеджеру нужно было выбегать из офиса на улицу под чистое небо. И против легких и дешевых трубок Nokia у космического монстра не было шансов. К 2000 году ситуация стала настолько безнадежной, что Motorola решила буквально уничтожить свое детище. Инженеры уже написали код, чтобы отправить спутникам команду на торможение. Представьте себе картину. 66 аппаратов стоимостью в миллиарды долларов одновременно сходят с орбиты и сгорают в плотных слоях атмосферы. Грандиозный огненный похоронный костер. И тут мертвец отказывается умирать. В самый последний момент, буквально за часы до того, как была бы нажата кнопка уничтожения, обанкротившуюся сеть выкупает группа частных инвесторов. Они заплатили смешные 25 миллионов долларов, по сути, цену металлолома. И Iridium восстал из мертвых. Новые владельцы поняли, не надо продавать этот сервис городским пижонам. Они радикально сменили бизнес-модель и переориентировали систему на тех, кто работает там, где нет и никогда не будет сотовых вышек. Моряки дальнего плавания, полярники, нефтяники на буровых платформах, военные. Сегодня зомби-версия Iridium чувствует себя прекрасно. Они запустили новое поколение спутников, их сеть прибыльна, а их модули встраивают в датчики отслеживания грузов и системы спасения. Если Иридиум был технологией не для всех, то наш следующий герой в 90-е годы висел на поясе у каждого второго бизнесмена, врача, сантехника и, будем честны, криминального авторитета. Пейджер. Маленькая пластиковая коробочка, которая принесла в наш мир концепцию мгновенных текстовых уведомлений. И у нас уже был про них отдельный выпуск. Пейджер был гениальным в своей простоте. Это был односторонний канал связи, маленький радиоприемник, который только слушал эфир. Если вы хотели отправить кому-то сообщение, то вы звонили по обычному телефону оператору, как правило, барышне на коммутаторе. Вы диктовали ей текст.
«Колян, я на точке, перезвони».
Оператор вбивал текст в компьютер, и через секунду пейджер Коляна уже пищал, высвечивая ваше сообщение на узком зеленом экранчике. На пике популярности в конце 90-х пейджерами пользовались десятки миллионов людей по всему миру. Компании-операторы, такие как Motorola, да, они умели не только спутники делать, зарабатывали состояние. Казалось, эта индустрия будет жить вечно. А потом пейджеры вымерли. Их убило не какое-то новое революционное устройство. Их убили всего три буквы. SMS. Когда стандарт сотовой связи GSM начал развиваться, инженеры изложили в него функцию Short Message Service — службу коротких сообщений. Изначально это была побочная техническая фича. Планировалось, что операторы будут так отправлять служебные уведомления абонентам. Никто всерьез не думал, что люди сами захотят набирать текст на цифровой клавиатуре телефона, нажимая там каждую кнопку по нескольку раз. А люди захотели, потому что это исключало из цепочки оператора. Вы могли написать сообщение сами, и главное, оно было приватным. Больше не нужно было диктовать незнакомой барышне на коммутаторе.
«Зая, я задержусь, целую».
Как только мобильные телефоны стали чуть дешевле, пейджеры просто испарились с поясов. Индустрия рухнула за пару лет. Асимметричная связь не выдержала конкуренции с устройством, которое умело и говорить, и писать. Но, как и полагается, в пятницу 13-го этот мертвец не упокоился с миром. Пейджеры выжили в специфических нишах. Долгое время их главным убежищем оставались больницы. Сотовая связь плохо пробивает бетонные стены и свинцовые двери рентген-кабинетов. А пейджинговый радиосигнал на низких частотах справляется с этим отлично. Плюс пейджерная сеть не ложится от перегрузок во время катастроф, когда все начинают звонить родным. Но есть и другая категория людей, которая до недавнего времени обожала пейджеры. Это те, кто панически боится слежки. Пейджер только принимает сигнал. Он ничего не передает в ответ. А значит, его невозможно отследить методом триангуляции, как мобильный телефон. Никакого GPS, никакой геолокации. Идеальное устройство для параноиков и террористов. Именно поэтому военизированная группировка Хизбалла в Ливане массово закупила 1000 пейджеров для своих бойцов, запретив им пользоваться смартфонами из-за страха слежки со стороны израильских спецслужб. Устаревшая технология казалась им щитом от современного шпионажа. Но они не учли и другой фактор угрозы. В кибербезопасности это называется атака на цепочку поставок. Суть в том, что вам не обязательно взламывать само устройство, когда оно уже у клиента, если вы можете получить доступ к этому устройству на этапе сборки или доставки. В сентябре 2024 года мир обошли шокирующие новости. 1000 пейджеров на поясах членов группировки взорвались практически одновременно. Как выяснилось позже, израильская разведка провернула беспрецедентную операцию. Они создали подставную компанию производителя, которая получила заказ от Хизбаллы. На этапе сборки внутрь каждого пейджера рядом с батареей была заложена крошечная порция взрывчатки и детонатор, реагирующий на определенный сигнал. Устаревшая технология, которую выбрали именно ради безопасности, стала троянским конем. Атака на цепочку поставок показала, как бы вы сильно не верили в неуязвимость старого радиосигнала, доверять железу можно только в том случае, если вы сами его спаяли. История пейджеров — это американские горки. Они были статусной игрушкой, затем стали оружием в руках спецслужб. Ну, не стоит забывать. Прямо сейчас, пока вы слушаете этот подкаст, где-то в мире писк старого доброго пейджера в кармане дежурного хирурга помогает спасти чью-то жизнь. Этот зомби все еще приносит пользу. Если вы слышите этот звук, и вам меньше 30, вы, вероятно, думаете, что это сломался терминал оплаты. Но для всех остальных это звук офисной жизни 80-х и 90-х. Это звук факса. И факс — это абсолютный чемпион по выживанию среди технологий. Это настоящий зомби, который пережил вообще всех. Вам кажется, что факс — это ровесник первых компьютеров? Как бы не так. Первый патент на факсимильный аппарат шотландский изобретатель Александр Бэйн получил в 1843 году. Да, вы не ослышались. Больше чем за 30 лет до того, как Александр Белл изобрел телефон, Бэйн уже придумал, как передавать изображение по телеграфным проводам с помощью маятников и электрохимической бумаги. Факс пережил оптический телеграф. Он пережил электрический телеграф. Он пережил телекс. Он пережил пневмопочту. Он видел рождение и смерть пейджеров. И по всем законам здравого смысла, факс должен был умереть в начале нулевых, когда у каждого в офисе появился имейл и сканер. Какой смысл прогонять бумагу через пищащую коробку, чтобы на другом конце вылез рулон с мыльным серым изображением, если можно отправить PDF за секунду? Но факс отказался умирать. И спасли его не инженеры, а юристы. Оказалось, что у факса есть одно железобетонное юридическое преимущество. Когда вы отправляете факс, аппарат распечатывает подтверждение. Документ успешно доставлен на такой-то номер в такое-то время. В суде или государственном ведомстве этот квиток долгое время считался, а где-то считается до сих пор, неоспоримым доказательством того, что вы выполнили свои обязательства. Электронное письмо может попасть в спам, запотеряться на сервере. Адресат может сказать: «А я ничего не получал», и с факсом такие фокусы не проходят. Поэтому, например, в Германии факс до самого недавнего времени оставался королем бюрократии. Немецкие суды, поликлиники и государственные органы требовали присылать документы именно по факсу для защиты данных и юридической чистоты. Дошло до того, что в 24-м году Бундестаг торжественно пообещал полностью избавиться от факсов в правительстве. Но убить зомби не так просто. Знаете, чем все закончилось? Физические аппараты из кабинетов действительно начали выносить. Но вместо них чиновники стали использовать виртуальный факс. Вы отправляете файл с компьютера, но система все равно конвертирует его в факсимильный сигнал, чтобы документ юридически считался факсом. Немецкая бюрократия просто виртуализировала мертвеца, лишь бы не менять законы. Еще факс жив благодаря Японии. В этой стране огромное значение имеет рукописный текст и личная именная печать – ханко. Вы не можете просто прислать электронный документ. Вам нужен физический оттиск печати на бумаге. Поэтому японские корпорации, школы и даже якудза до сих пор шлют друг другу факсы. Ну и, конечно, факс спасает американская медицина. В США существуют строгие законы HIPAA о защите медицинских данных пациентов. Электронная почта считается небезопасной. Ее могут перехватить, взломать, переслать не туда. А факс – это передача данных напрямую по телефонной линии от аппарата к аппарату. По закону факс считается защищенным каналом. Поэтому рецепты, истории болезней и направления в американских клиниках до сих пор летят списком по медным проводам. Даже сегодня более 70% медицинских документов в США все еще передаются по факсу. Факс – это идеальный пример технологии, которая выжила не потому, что она самая удобная, быстрая или качественная, которой нет удобных альтернатив. Она выжила потому, что вокруг нее выросла непреодолимая стена из законов, бюрократии и культурных привычек. Вы можете придумать идеальный протокол передачи данных. Но если традиция или закон требуют наличия жужжащей коробки с рулоном бумаги, то поставить жужжащую коробку проще, чем переучивать всех остальных и тем более переписывать закон. Мы прошлись по кладбищу технологий и посмотрели на мертвецов. Все они были шедеврами инженерной мысли. Над ними работали гении. Но технологии, как и живые существа, подчиняются жестким законам эволюции. В жизни выживает не самый сильный, не самый быстрый и не самый сложный. Выживает тот, кто лучше всех адаптируется к окружающей среде. В мире телекома эта среда — это мы с вами. Наши привычки, наши кошельки, наша лень и наша бюрократия. Ошибки, тупиковые ветви, грандиозные провалы — это не просто выброшенные на ветер миллиарды. Это цена, которую человечество платит за прогресс. Мы методом проб и ошибок нащупываем ту самую форму связи, которая окажется идеальной для своего времени. И те гаджеты, которые сейчас лежат в наших карманах, это просто счастливчики, победившие в эволюционной лотерее. А сегодня давайте просто скажем спасибо всем тем технологиям, которые умерли, чтобы мы сегодня могли общаться без латунных труб и звонков оператору. Героев сегодняшнего выпуска, которые до наших дней не дошли. И подготовили этот выпуск для вас Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.